Глава 4. «Дайте мне, пожалуйста, карандаш», — сказал Льюис. Хардвик перестал катать его между ладонями и протянул Льюису.
«Лист бумаги?» — спросил он.
«Да, если можно». Льюис склонился над столом, и карандаш быстро забегал по бумаге. «Вот», — произнес он, передавая лист Хардвику.
«Это какая-то бессмыслица», — сказал тот, сдвинув брови. «Кроме вот этого символа внизу.
Восьмерка, лежащая на боку, я знаю. Символ бесконечности.
А все остальное
не имею понятия», — ответил Льюис. «Так начертано на надгробии. Я просто скопировал».
«И теперь знаете на память?»
«Ничего удивительного, если учесть, сколько времени я провел, пытаясь понять, что это такое».
«Никогда в жизни не видел ничего подобного», — сказал Хардвик. «Впрочем, я не специалист и в таких вещах ничего не смыслю.
Пусть вас это не смущает. Об этих символах никто не имеет ни малейшего понятия. Тут нет никакого сходства, даже отдаленного, с каким-то языком или с известными нам письменами. Я консультировался со специалистами. Опросил с десяток ученых. Говорил им, что обнаружил эту надпись на скале. И думаю, большинство из них решили, что я чокнутый фанатик. Вроде тех людей, которые постоянно пытаются доказать, что в доколумбовую эпоху в Америке были поселения римлян, финикийцев, ирландцев или еще что-нибудь в таком же духе». Хардвик положил лист на стол.
«Я понимаю, что вы имели в виду, когда сказали, что сейчас у вас вопросов стало больше, чем в начале. Тут и молодой человек, которому больше 100 лет, и гладкий скользкий дом, и третье надгробие с непостижимой надписью. Вы ни разу не говорили с Олисом?»
«С ним никто не говорил, кроме почтальона. Когда Олис выходит на свою ежедневную прогулку, он берет с собой ружье.
И что, люди боятся заговаривать с ним?»
«Вы имеете в виду из-за ружья?»
«Да, пожалуй. Почему он всегда при оружии?»
Льюис покачал головой. «Не знаю. Я пытался найти этому какое-то объяснение, понять, почему он всегда берет с собой ружье. Насколько мне известно, он не сделал из него ни одного выстрела. Однако я не думаю, что местные жители не вступают с ним в разговоры, потому что он вооружен. Уоллес для них — анахронизм.
Нечто из прошлого века. Я уверен, его никто не боится. Он слишком долго жил там. Слишком привычен. Он просто часть этих мест, такой же привычный, как деревья или скалы. Но при этом особого расположения к нему тоже никто не испытывает. Подозреваю, что, встретившись с ним лицом к лицу, большинство местных жителей будут чувствовать себя не очень уютно. Он не такой, как все. Нечто большее и одновременно нечто меньшее. Как человек, утративший свое человеческое естество. Я думаю, втайне многие соседи даже слегка стыдятся его, потому что он каким-то образом, может быть, невольно, обошел стороной старость. Одно из наших наказаний, но в то же время и одно из неотъемлемых прав человека. Может быть, этот затаенный стыд в какой-то степени объясняет их нежелание рассказывать об Олисе.
«Вы наблюдали за ним долго?»
«Поначалу, да.
Но теперь у меня группа.
Мои сотрудники следят за ним посменно. У нас больше 10 наблюдательных постов. И их мы тоже периодически меняем. Но каждый день и каждый час дом Олиса находится под наблюдением. Я смотрю, вас эта ситуация заинтересовала всерьез.
И не без оснований, — ответил Льюис. Я хочу показать вам еще кое-что. Он наклонился, поднял кейс, стоявший у кресла, раскрыл его и, достав пачку фотографий, передал их Хардвику. Что вы на это скажете?
Хардвик взял фотографии и внезапно застыл. Лицо его побледнело, руки затряслись. Затем он принялся аккуратно раскладывать фотографии на столе. Но взгляд его удерживала первая, та, что лежала сверху. Льюис увидел в его глазах вопрос и сказал: «В могиле, в той самой, где надгробие с непонятными закорючками».
Глава пятая. Аппарат связи пронзительно засвистел. Инок Уоллес отложил дневник и встал из-за стола. Прошел через комнату к аппарату, нажал кнопку и вставил ключ. Свист прекратился. Из аппарата донеслось гудение, и на экране появились слова, сначала едва различимые, но с каждой секундой все более отчетливые. Номер 406-301, станции 18-327. Путешественник в 16-097-38. Житель планеты Тубан-6. Багажа нет. Жидкостный контейнер номер 3. Смесь 27. Отправление на станцию 12-892 в 16-439-16. Прошу подтверждения. Инок взглянул на большой галактический хронометр, закрепленный на стене. До прибытия гостя оставалось еще 3 часа. Он коснулся другой кнопки, и из щели на боку аппарата выполз тонкий металлический лист с текстом сообщения. Дубликат автоматически поступил в архив. Послышался щелчок, и экран опустел до следующего послания. Инок вытащил металлическую пластинку с 2 дырочками и подколол в досье. Затем опустил руки на клавиатуру и напечатал. Номер 406-301 получен. Подтверждение готовности в ближайшее время. Текст высветился на экране, и Инок не стал его стирать. Тубан-6. Интересно, кто-нибудь оттуда уже бывал здесь? Уоллес решил, что, закончив дела, непременно заглянет в картотеку и проверит. Путешественнику требовался жидкостный контейнер, и такие гости, как правило, оказывались наименее интересными. Завязать с ними разговор удавалось далеко не всегда, поскольку их языковые концепции часто вызывали слишком много трудностей для понимания. А нередки сами мыслительные процессы этих существ столь значительно отличались от человеческих, что с ними невозможно было найти точки соприкосновения. Хотя так случалось не всегда. Уоллес вспомнил, как несколько лет назад к нему попал такой вот обитатель жидкой среды, откуда-то из созвездия Гидры или Геат, с которым они проговорили всю ночь, и так было интересно, что Инок едва не пропустил время отправки гостя на станцию назначения. Это довольно путанное общение, едва ли его можно было назвать беседой, продолжалось всего несколько часов, но оставило у него ощущение товарищеской, даже братской близости. Он, а может быть она или оно, поскольку у них как-то не возникло необходимости прояснить этот вопрос, больше на станции не появлялся. Впрочем, так случалось часто. Очень немногие из гостей останавливались на его станции на обратном пути. Большинство из них просто следовали к своей цели. Но он, она или оно, остался в его записях, черным по белому,
как и все остальные. Черным по белому. Ему потребовался, вспоминал Уоллес, почти весь следующий день, чтобы, сгорбившись за столом, описать услышанное. Все рассказанные истории, все впечатления о далеких, прекрасных и манящих планетах, манящих, потому что так много было там непонятного, все тепло товарищеских отношений, возникших между ним и этим странным, уродливым по земным меркам, существом с другой планеты. И теперь в любой день, по желанию, он мог вытащить из длинного ряда стоящих на полке дневников тот самый и вновь пережить памятную ночь. Хотя он ни разу этого не делал. Странно, чего-то ему всегда не хватает времени, или кажется, что не хватает, на то, чтобы перелистать или перечитать хоть что-то из записанного за долгие годы. Он отвернулся от аппарата связи и подкатил жидкостный контейнер номер 3 под материализатор, установил его точно на место и закрепил. Затем вытянул из стены шланг, нажал на селекторе кнопку номер 27 и заполнил контейнер. Шланг, когда он его отпустил, сам уполз обратно в стену. Уоллес вернулся к клавиатуре, убрал текст с экрана и послал подтверждение о полной готовности к приему путешественника Стубана. В свою очередь получил двойное подтверждение с центральной станции и перевел аппарат в состояние готовности для новых сообщений. Затем прошел к картотечному шкафу, расположенному у письменного стола, и вытянул ящик, заполненный карточками. Действительно, Тубан 6 и число 22 августа 1931 года. Инок прошел через комнату к стене, от пола до потолка заставленной полками с книгами, журналами, его дневниками, и, выбрав нужную тетрадь, вернулся к столу. 22 августа 1931 года, как он обнаружил, открыв соответствующую страницу, выдалось совсем мало работы. Всего один путешественник. Стубана 6. И хотя записи о том дне занимали целую страницу, исписанную его мелким неразборчивым почерком, гостю он посвятил всего один абзац. Сегодня прибыл сгусток Стубана 6. По-другому, пожалуй, не скажешь. Просто масса живой материи. И эта масса меняла форму, то превращаясь в шар, то растекаясь по дну контейнера, словно блин. Потом она сжималась, втягивая края внутрь, и снова превращалась в шар. Перемены происходили медленно, и в них был заметен определенный ритм, но только в том смысле, что они повторялись. По времени каждый цикл отличается от предыдущего. Я пробовал хронометрировать их, но не смог установить четкой периодичности. Самое короткое время до полного завершения цикла составило 7 минут, самое долгое — 18. Может быть, за более длительный срок можно было бы уловить повторяемости по времени, но у меня не хватило терпения. Семантический транслятор не сработал, но существо издало несколько резких щелчков, как будто хлопнуло клешнями. Хотя никаких клешней я у него не заметил. И только проверив по эпизоологическому справочнику, я понял смысл этого обращения. Гость сообщал, что с ним все в порядке, что внимание ему не требуется и что он просит не беспокоить его. Я так и поступил. В конце абзаца на оставшемся пустом месте было приписано «Смотри, 16 октября 1931 года». Инок перелистнул несколько страниц и добрался до 16 октября. До одного из тех дней, когда Уоллес прибыл на станцию с инспекторской проверкой. Разумеется, его звали не Уоллес, и, строго говоря, у него вообще не было имени. У его народа просто не возникало необходимости в именах, поскольку они выработали иную идентификационную терминологию, гораздо более выразительную. Однако эта терминология и даже ее общая концепция были настолько сложны для человека, что ни понять, ни тем более использовать ее Олис не мог. «Я буду звать тебя Улис», — сказал он ему, когда они встретились впервые. «Должен же я как-то тебя называть?» «Согласен», — ответило незнакомое существо, тогда еще незнакомое, но вскоре ставшее другом. «Но могу ли я спросить, почему ты выбрал имя Улис?» «Потому что это имя великого человека моей расы». «Я рад, что ты выбрал такое имя», — произнесло существо, только что получившее крещение. «Оно звучит, как мне кажется, возвышенно и благородно. Между нами говоря, я буду счастлив носить это имя. А тебя я буду звать Инок, поскольку нам предстоит работать вместе много-много твоих лет». И действительно, прошло много-много лет, подумал Инок, стоя с открытым дневником в руках и глядя на запись, сделанную несколько десятилетий назад. Десятилетий, удивительно обогативших его, оставивших такой след в душе, что это и представить себе невозможно было до тех пор, пока он их не прожил. И все это будет продолжаться гораздо дольше, чем тот небольшой отрезок времени, что уже прожит. Века, а может быть, целые тысячелетия. Чего он только не узнает к концу этого тысячелетия. Хотя думалось Иноку, может быть, знание не самое главное. К тому же он понимал, что прежнее положение долго не сохранится, поскольку теперь ему могут помешать. В окрестностях появились наблюдатели, или, по крайней мере, один наблюдатель. Вполне возможно, что скоро они начнут сжимать кольцо поисков. Пока Олис не имел ни малейшего понятия, что делать и как готовиться к надвигающейся опасности. Но рано или поздно это должно было случиться. И во всяком случае, внутренне он уже приготовился. Странно только, что этого не произошло раньше. О такой опасности Инок рассказал Улису еще в тот день, когда они встретились впервые. И теперь, размышляя о своих проблемах, он снова вспоминал события многолетней давности. Прошлое вставало перед его внутренним взором с такой ясностью, словно все это случилось только вчера. Глава шестая. Инок сидел на ступеньках крыльца. Вечерело. Над далекими холмами в штате Айова, за рекой, собирались грозовые тучи. День был жаркий, душный, ни дуновения ветерка. У сарая вяло ковырялись в земле несколько кур, скорее, наверное, по привычке, чем в надежде найти что-нибудь съедобное. Стайка воробьев то срывалась вдруг с крыши амбара и неслась к кустам жимолости, что у поля за дорогой, то летела обратно. И крылья их сухо потрескивали, словно от жары перья стали жесткими и твердыми. Вот сижу, думал Инок, и гляжу на тучи. А ведь еще столько работы. И поле кукурузное надо перепахать, и убрать сено, и скопнить пшеницу. Но что бы там ни случилось, как бы тяжело ему ни было, надо жить дальше. И по возможности с толком. Это станет ему уроком, напоминал себе Инок. Хотя за последние годы он должен был в полной мере познать всю тщету земную. Однако на войне все было по-другому. На войне знаешь, чего ожидать, готовишься. Но сейчас-то не война. Сейчас мирная жизнь, в которую он вернулся с такими надеждами. Человек вправе ожидать, что в мире без войны действительно будет покой, что он будет огражден от жестокости и страха. Теперь он одинок. Одинок, как никогда раньше. Теперь и вправду надо начинать новую жизнь. Другого выбора нет. Но будь то здесь, на родной земле, или в каком-то другом месте, эта новая жизнь начинается с горечи и печали. Инок сидел на крыльце, уронив руки на колени, и все смотрел на собиравшиеся на западе тучи. Может, пойдет дождь, это хорошо, потому что земле нужна влага. Но может, и не пойдет. Воздушное течение над сходящимися речными долинами — штука капризная. Никогда не скажешь наверняка, куда двинутся облака. Путника он заметил, когда тот уже свернул к воротам. Высокий, сухопарый человек в запыленной одежде, судя по всему, проделавший долгий путь. Гость шел по тропе к дому. Но инок сидел и ждал, не трогаясь с места. «Добрый день, сэр», — произнес он наконец. «Сегодня жарко, и вы, должно быть, устали. Присаживайтесь, отдохните». «С удовольствием», — ответил незнакомец. «Но сначала прошу вас глоток воды». «Идемте», — сказал инок, поднимаясь со ступеней. «Я накачаю прямо из колодца». Он прошел через двор к насосу, снял с крюка ковш и дал его незнакомцу. Потом взялся за рукоятку и принялся качать. «Пусть немного стечет», — сказал он. «Холодная вода идет не сразу». Инок продолжал качать, и вода, выплескиваясь из крана неровными порциями, сбегала по доскам, закрывавшим колодец. «Думаете, пойдет дождь?» — спросил незнакомец. «Трудно сказать», — ответил инок. «Подождем, посмотрим». Что-то неуловимое вызывало у него беспокойство, когда он глядел на своего гостя. Ничего явного, конкретного, но, тем не менее, какая-то мелочь не давала ему успокоиться. Качая воду, он еще раз посмотрел на незнакомца и подумал, что, должно быть, это его уши. Чуть более острое вверху, чем положено. Но когда он через некоторое время взглянул на него снова, уши оказались нормальными. И инок решил, что его подвело воображение. «Ну вот, наверное, уже холодное», — сказал он. Путник подставил ковш под кран и, подождав, когда он наполнится, предложил иноку. Тот покачал головой. «Сначала вы. Вам больше нужно». Гость приложился к ковшу и жадно выпил его до дна, раз-другой пролив воду на себя. «Еще?» — спросил инок. «Нет, спасибо», — ответил гость. «Но я подержу ковш. Теперь качайте для себя». Инок снова взялся за насос, и когда ковш наполнился до краев, принял его из рук незнакомца. Вода была холодная, и инок, только в эту минуту поняв, что его тоже мучает жажда, осушил ковш почти целиком. Затем повесил его на место и сказал: «Ну, а теперь можно и посидеть». Незнакомец улыбнулся. «Пожалуй, мне это не повредит». Инок достал из кармана красный платок и вытер лицо. «Воздух плотный, как перед дождем», — произнес он. И тут понял, что его все-таки беспокоило. Одежда на гости не свежая, башмаки покрылись слоем пыли. Ясно было, что он одолел неблизкий путь, да еще эта предгрозовая духота. А между тем его гость совсем не вспотел. Выглядел он таким свежим, словно была весна, и он весь день пролежал, отдыхая под деревом. Инок засунул платок обратно в карман, и они уселись на ступенях. «Видимо, вы проделали неблизкий путь», — сказал он, пытаясь незаметно навести разговор на нужную тему. «О, да, я забрался довольно далеко от дома. И, как видно, дорога предстоит еще дальняя». «Нет», — сказал незнакомец. «Похоже, я оказался там, куда стремился». «Вы имеете в виду...» — начал было инок, но не договорил. «Я имею в виду вот здесь, на этих вот ступенях. Я давно искал одного человека. И думаю, этот человек именно вы. Имени его я не знал, не знал и где искать, но никогда не сомневался, что найду того, кого ищу». «А искали меня?» — ошарашенно спросил инок. «Но почему меня?» «Я искал человека, которому присуще много различных черт. Одной из них является, что этот человек наверняка заглядывался на звезды и размышлял, что они собой представляют». «Да», — признался инок, — «иногда я это делаю. Не раз, бывало, ночуя в поле, я лежал без сна, завернувшись в одеяло, и глядел на небо, на звезды, пытаясь понять, что это такое. Как они там оказались, и самое главное, зачем? Я слышал от людей, что каждая звезда — это такое же солнце, что светит над землей. Только до сих пор не знаю, верно это или нет. Как видно, не больно-то много людей о них знают». «Есть и такие, кто знает много», — сказал незнакомец. «Уж не вы ли?» — спросил инок с легкой усмешкой, потому что его гость совсем не походил на человека, который много знает. «Да, я», — ответил тот, — «хотя есть и другие, которые знают несравненно больше меня». «Я иногда задумывался», — сказал инок, — «если звезды — это солнце, то, возможно, там наверху есть и планеты, а может быть, и люди тоже». Он вспомнил, как сидел однажды у костра, коротая вечер за разговорами со своими приятелями, и упомянул о том, что, мол, на других планетах, которые вертятся вокруг других солнц, живут другие люди. Приятели тогда здорово посмеялись над ним. Еще долго потом отпускали в его адрес шуточки. Поэтому инок никогда больше не делился с ними своими догадками. Впрочем, он и сам не особенно в них верил. Мало ли что придет в голову ночью у костра. А вот сейчас вдруг опять заговорил об этом. Да еще с совершенно незнакомым человеком. С чего бы это? «Вы в самом деле верите, что там тоже живут люди?» — спросил путник. «Да так, пустые домыслы», — ответил инок. «Ну, не такие уж и пустые», — сказал незнакомец. «Другие планеты и вправду есть, и на них живут другие люди. Я один из них». «Но вы...» — начал было инок, и тут же умолк. Кожа на лице незнакомца лопнула и начала сползать в стороны, а под ней инок увидел другое лицо, не похожее на человеческое. И в ту минуту, когда маска сползла, с этого другого лица через все небо полыхнула огромная молния, тяжелый грохот сотряс землю, а издалека донесся шум дождя, обрушившегося на холмы. Он все близился и нарастал. Глава 7. Вот так это и началось, — думал инок. «Больше века назад». Фантазия, родившаяся у горящего в ночи костра, обернулась реальностью. И теперь Земля отмечена на всех галактических картах как пересадочная станция для многочисленных путешественников, добирающихся от звезды до звезды. Когда-то все они были чужаками, но это давно уже не так. Просто для Олиса такой категории не существовало. В любом обличии, какой бы цель они ни преследовали, все они для него — люди. Он взглянул на запись от 16 октября 1931 года и быстро ее перечитал. То, что его интересовало, оказалось в самом конце. Улис сказал, что жители шестой планеты Тубана, возможно, самые выдающиеся математики во всей галактике. Похоже, они создали новую систему исчисления, превосходящую любую из существовавших ранее. И она особенно полезна для обработки статистических данных. Инок захлопнул дневник и сел в кресло. «Интересно», — подумал он, — «знают ли статистики Смицара Икс о достижениях жителей Тубана?» «Возможно, знают, поскольку и они применяют порой для обработки информации нетрадиционные методы». Он отодвинул дневник в сторону и, покопавшись в ящике стола, извлек свою таблицу, расстелил ее на столе, проглядел еще раз и погрузился в раздумья. Если бы он только был уверен, если бы он знал мицарскую систему лучше. Последние 10 лет Инок работал над этой таблицей, проверяя и перепроверяя все известные ему факторы по системе, выработанной на Мицаре, снова и снова пытаясь определить, те ли факторы он использует, что нужны для анализа. Инок крепко стиснул кулак и ударил им по столу. «Если бы только быть уверенным до конца, если бы можно было с кем-нибудь поговорить». Но именно этого он пытался избежать, поскольку такой ход очень ясно показал бы обнаженность, беспомощность человечества. А он все еще был человеком. Странно, подумал он, что ничего не изменилось, что за 100 с лишним лет общения с существами из множества других миров он по-прежнему остается человеком с планеты Земля. Ибо связи его с Землей во многих отношениях давно уже прервались. Он теперь общался с одним единственным человеком, со старым Уинслоу Грантом. Соседи его сторонились, а больше тут никто не бывал. Если не считать наблюдателей, которых он видел довольно редко, скорее мельком, а то и вообще просто их следы. Только старый Уинслоу Грант, да Мэри и другие люди-тени время от времени скрашивали его одинокие часы. Вот и вся его земля. Старик Уинслоу, люди-тени, да акры, принадлежавшие семье фермы, раскинувшиеся вокруг дома. Но не сам дом, поскольку дом уже принадлежал галактике. Он закрыл глаза и принялся вспоминать, как выглядел дом в те давние времена. Здесь вот, где он сидит, была кухня с железной плитой. Огромной черной плитой, сверкающей своими огненными зубами в щели решетки для поддува. У самой стены стоял стол, где они втроем ели. И он даже помнил, что на нем стояло. Графинчик с уксусом, стакан с ложками и судок с горчицей, хреном и соусом из красного перца. В центре стола, на красной скатерти в клеточку. Точно какое-то украшение. Зимний вечер. Иноку года 3 или 4. Мама у плиты готовит ужин. Он сидит на полу, играет в кубики и деревянные дощечки. А снаружи доносится приглушенное завывание ветра. Отец только что вернулся из хлева, доил коров. И вместе с ним в дом ворвался порыв ветра, несущий вихрь снежинок. Дверь тотчас захлопнулась. Ветер и снег остались снаружи, в ночном мраке и непогоде. Отец поставил ведро с молоком в раковину. Инок смотрит на него. На бороде и на бровях отца налип снег. В усах поблескивают мелкие льдинки. Эта картина все еще перед ним. Словно три восковых манекена, застывших на стенде исторического музея. Отец с примерзшими к усам льдинками в больших валенках до колен. Раскрасневшаяся у жаркой плиты мать в кружевном чепце. И он сам с кубиками на полу. Помнилось ему еще кое-что. Может быть, отчетливее, чем все остальное. На столе стояла большая лампа, а на стене за ней висел календарь. И свет от лампы падал на картинку, словно луч прожектора. На ней был изображен Санта-Клаус в санях, несущихся по просеке в лесу. И весь лесной народец высыпал на обочины полюбоваться им. В небе висела большая луна, а землю укрывал толстый слой снега. Два зайца глядели на Санта-Клауса во все глаза. Рядом стоял олень. Чуть дальше... закутавшийся в собственный хвост енот, а на низко свисающей ветке рядышком сидели белка с синицей. Старый Санта-Клаус приветственно вскинул руку со свернутым кнутом. Щеки у него раскраснелись, он весело улыбался, а сани тянули гордые, сильные, неутомимые северные олени. Сквозь все эти годы Санта-Клаус из 19-го столетия мчался по заснеженным дорогам времени, весело приветствуя лесных жителей. И вместе с ним мчался золотой свет настольной лампы, по-прежнему ярко освещавший стену и скатерть, клеточку. «Да, — думал инок, — что-то всегда остается навечно. Хотя бы... воспоминания об уютной теплой кухне в студеную зимнюю ночь из детства. Но это лишь воспоминания, память души, потому что в жизни ничего такого не сохранилось. Кухни уже нет, и нет общей комнаты со старинным диваном и креслом-качалкой, нет гостиной со старомодными парчевыми занавесами и шелковыми шторами. Не сохранились ни гостевая спальня на первом этаже, ни семейная спальня на втором. Вместо всего этого появился один большой зал. Пол на втором этаже и все перегородки убрали, и получился зал, одну сторону которого занимает галактическая пересадочная, а на другой живет ее смотритель. В углу стоит кровать, у противоположной стены плита, работающий на неизвестном Земле принципе, и холодильник, тоже инопланетного происхождения. Все свободное место вдоль стен занято шкафами и полками, заставленными журналами, книгами и дневниками. В доме сохранилась только одна примета тех давних времен. Старый массивный камин, сложенный из кирпича и местного камня, у стены общей комнаты. Единственное, что инок не разрешил убрать инопланетным рабочим, которые устанавливали аппаратуру станции. Камин стоял на месте, напоминая о далеких днях прошлого, словно последняя частичка земли в доме. А над ним выступала из стены дубовая каминная полка, которую отец инока сам вырубил из толстого бревна и потом обтесал рубанком и стругом. На каминной и на книжной полках, на столе, стояли и лежали различные предметы, внеземного происхождения, для многих из которых даже не существовало земных названий. Подарки от дружелюбных путешественников. Их много накопилось за долгие годы. Некоторым из них находилось применение, на другие можно было смотреть. Но попадались и совершенно бесполезные вещи. Эти либо не могли быть использованы человеком, либо просто не работали в земных условиях, либо созданы были для каких-то целей, о которых инок не имел ни малейшего понятия. Несколько смущаясь, он принимал эти дары, потому что люди, дарившие их, всегда делали это от души, и долго путанно благодарил. В другой половине дома размещался сложный комплекс аппаратуры, переносивший странников от звезды до звезды. Он занимал все пространство до самого потолка. Постоялый двор. Пересадочная станция. Галактический перекресток. Инок свернул таблицу и убрал в ящик стола. Дневник поставил на место среди других таких же дневников. Потом взглянул на галактический хронометр. Пора было идти. Он придвинул кресло вплотную к столу, снял с крюков винтовку и, повернувшись к стене лицом, произнес одно единственное слово. Дверь бесшумно отъехала в сторону, и инок перешел в свой скудно обставленный сарайчик. Секция стены за его спиной также бесшумно скользнула на место, и даже следа разъема не осталось. Инок вышел во двор. День был изумительный. Один из последних дней уходящего лета. Еще неделя-другая, подумал он, и появятся первые признаки осени. Начнутся заморозки. Уже зацвел золотарник, а днем раньше начали распускаться в канаве у забора первые астры. Он завернул за угол дома, прошел через большое запущенное поле, поросшее орешником и редкими деревьями, и направился к реке. «Вот она, Земля», — размышлял он. «Планета, созданная для человека. Но не для него одного. Ведь на ней живут лисы, совы, горностаи, змеи, кузнечки, рыбы и множество других существ, что населяют воздух, почву и воду. И даже не только для них, для здешних обитателей. Она создана и для странных существ, что называют домом другие миры, удаленные от Земли на многие световые годы, но, в общем-то, почти такие же, как Земля, для улисов и сиятелей, и для всех других инопланетян, если у них вдруг возникнет необходимость или желание поселиться на этой планете, если они смогут жить тут вполне комфортно, без всяких искусственных приспособлений. Наши горизонты, думал инок, так узкие, и мы так мало видим. Даже сейчас, когда, разрывая древние путы силы тяжести, поднимаются на столбе огня ракеты с мыса Канаверал, мы так мало задумываемся о том, что лежит за этими горизонтами.